День экологии на радио «Комсомольская правда».
Всем добрый вечер, с вами Эдвард Чесноков. В отличие от нефти и газа, лес – это ресурсы возобновляемые, но оттого не менее ценные. Ибо лес – это наши зеленые легкие. И более того, когда мы говорим, например, о лесах Амазонки, то никто не отрицает, что их надо защищать. Когда, например, одна маленькая бабочка своими крылышками в далекой Амазонии влияет на погоду по всему свету. Но, говоря о далекой Амазонии, мы часто забываем и о нашей родной России, о том, что она тоже весьма богата лесами, которые нужно защищать, тем более в год экологии, каковым, как вы знаете, объявлен следующий 1917. И поможет нам поговорить об этих важных темах, поможет нам понять, какие же законодательные изменения ждут отрасль, регулирующую лесное хозяйство, наш уважаемый гость Михаил Клинов, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства. Михаил Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Эдвард. Добрый вечер, радиослушатели.
Вот сколь велико-то наше лесное хозяйство?
По масштабам, по объемам переоценить запасы лесных ресурсов Российской Федерации, ну, без лишней скромности просто невозможно. Почему? Потому что Российская Федерация занимает первое, второе место по запасам, по объемам, по площади лесных ресурсов. И я бы еще подчеркнул некую особенность, может быть, Российской Федерации, которая определяется масштабами территории и ее протяженностью с севера на юг и с запада на восток. Поэтому леса, располагающиеся в разных климатических зонах, они имеют уникальные свойства, причем неповторимые в одних и других субъектах Российской Федерации. Они начинаются от арктических лесов до там, лесов самых южных. На востоке это лиственничные леса. Это леса ценных твердолиственных пород, таких как дуб, бук, ясен. То есть многообразие форм, видов, насаждений – ну, очень-очень широкая. Поэтому задач, которые есть в этой плоскости, очень-очень много. Они самые различные по своему функциональному содержанию, по масштабам, ну и по другим аспектам.
Это, кстати, конкурентное преимущество нас, России, как страны. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что оберегать леса старался еще Петр I. Например, когда-то он проходил по окраине основанного тогда Петербурга, увидел пекарню, где печка была построена так, что потребляло слишком много дров, и вот он повелел эту печь перестроить так, чтобы дров потреблялось меньше. Но вот если вернуться в наше время, то вот как сейчас борются с незаконными вырубками древесины?
Вы знаете, незаконная вырубка, незаконная заготовка древесины – это, ну, одна из самых разных функций Федерального агентства лесного хозяйства. Безусловно, был прав Петр I, и значимость, я думаю, вот этой борьбы и масштабов этих незаконных рубок, она, конечно, несопоставима с тем, что было вот в то далекое время. Сегодня-то это не топор, не пила лучковая, это же там многооперационная техника, высокопроизводительная, поэтому за одно и то же время в историческое прошлое и сегодня можно нанести природе, там, лесным насаждениям гораздо больший вред и урон, чем это было вот тогда. Поэтому боремся, применяем для этого, опять же, уже самые современные средства, как то дистанционные мониторинги, материалы дистанционного зондирования Земли.
То есть, в том числе спутниковые.
В том числе спутниковые, да, которые позволяют в онлайн-режиме мониторить ситуацию, отслеживать изменения, которые произошли, в том числе и в части изреживания древесины, понимая, что вот это есть некие признаки, которые все равно приходится проверять наземной охране, нашим лесным инспекторам, которые, получив вот эти признаки, идут на место, смотрят, патрулируют на дорогах, патрулируют в лесу для того, чтобы вот это зло искоренить. Почему? Потому что последствия его, как бы, они и для социальной, и для экологической, и для экономической функции тоже, как бы, неизбежно негативные.
У нас на линии Михаил Клинов, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства, и обсуждаем мы охрану наших зеленых, легких русских лесов. И вот смотрите, Михаил Юрьевич, если, допустим, вот я сельский житель, и вот я наблюдаю незаконную порубку, то куда мне можно позвонить, обратиться?
На самом деле вариантов обращения очень много. Можно воспользоваться любым из них, начиная, наверное, от самого доступного на сегодняшний день, от интернета. Есть сайт Федерального агентства лесного хозяйства. На этот сайт можно направить самое конкретное заявление.
В онлайн-приемную.
Можно двигаться, там, если говорить про телефонную связь, то есть линия у нашей лесоохраны, куда тоже можно в таком же круглосуточном режиме позвонить и оставить оператору сообщение. Если это какая-то конкретная территория, то это лесничество, которое находится на всей территории Российской Федерации, это в субъектах органы управления, уполномоченные в сфере лесных отношений. То есть, ну вот, может быть, еще можно что-то вспомнить, но, на мой взгляд, я такую как бы исчерпывающую информацию привел, понимая, вот, ну, любой радиослушатель понимает, что увидев браконьера, там, нарушителя, сфотографировав его, либо просто передав эти данные вот любым из этих способов, он будет выражать свою активную гражданскую позицию, ну и, соответственно, будет помогать лесной охране бороться с этим злом.
А вот, может быть, у вас даже есть некий антирейтинг, на каких территориях больше всего незаконных порубок, а какие территории, наоборот, лидируют в борьбе с ними?
Вы знаете, наверное, можно и назвать субъекты, это отдельные субъекты Российской Федерации, которые, как правило, находятся ближе к таким, может быть, экологически нечувствительным рынкам, где не требуется подтверждение законности происхождения древесины. Ну, в первую голову, это азиатский рынок, где, наверное, берут в том числе и незаконно заготовленную древесину, и поэтому это, вот, наверное, в первую голову наши дальневосточные регионы. Я думаю, что в их числе можно назвать и Иркутскую область, которая лидирует по объемам незаконных рубок, по случаям, по объемам. И, скорее всего, что это и Приморский край. Немножко разная ситуация. Почему? Потому что если Иркутская область – это как бы общедоступные там насаждения, сосна, ель там хвойная, да, то Приморский край – это как раз наличие дорогостоящих твердолиственных пород дуба, буга, ясеня, которые приносят гораздо большую выручку вот этим незаконным заготовителям.
Вот я, кстати, был в Иркутской области, ездил на Байкал, это было около 3 лет назад, и вот я видел, что целые огромные участки, мы ехали по дороге в Большое Голоусное, это от Иркутска на западном берегу Байкала, и там огромные, достаточно большие проплешины были, и мне сказали местные, что вот некие иностранцы, я так мягко скажу, это все поджигают, потом, когда лес сгорает, его рубят. Вот это правда? Или вот местные напраслину возводят?
Да вы знаете, я думаю, что вот насчет иностранных поджигателей это точно некая выдумка.
Фольклор
такой. Фольклорная, да. Если говорить про местных поджигателей, ну, вполне возможно, что такие случаи бывают, но это, скорее всего, это исключение из правил. Почему? Потому что любой там трезвомыслящий человек, поджигая лес, он должен, ну, я надеюсь, что он и понимает, что распространение огня, оно может привести к непредсказуемым последствиям. Изменение ветра, там, силы ветра, направление ветра. То есть дальше, после того, как ты поджег маленький участок леса, нельзя даже предположить, что из этого получится. И местные люди, которые, как правило, все это знают, я думаю, что они не будут рисковать, потому что может, в конце концов, и поселок сгореть от таких действий.
У нас на линии Михаил Клинов, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства. Мы обсуждаем борьбу за наши российские леса. И оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о том, какие же законодательные механизмы можно применять, и самое главное, какие совершенствования законодательных механизмов предполагаются в ближайшем будущем для того, чтобы защитить наши российские леса и сделать их еще более богатыми, обширными и зелеными. Это радио «Комсомольская правда». Слушайте нашу волну, оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее.
День экологии. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. День экологии. На радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается на линии Эдвард Чесноков. Самые яркие воспоминания моего детства связаны с теми прекрасными летними месяцами, которые я проводил в Вологодской области, где я родился на берегу Рыбинского водохранилища, и там были настоящие древние, еще реликтовые леса, очень чистые, хвойные, и вот я, попадая в лес, как будто оказывался в каком-то сказочном мире. И вот именно об этом мы говорим с нашим уважаемым гостем Михаилом Клиновым, заместителем руководителя Федерального агентства лесного хозяйства, о том, как же охранять леса и как это будет осуществляться в год экологии. Михаил Юрьевич, вот я думаю, что очень многие наши радиослушатели вообще слабо представляют, чем занимается Федеральное агентство лесного хозяйства. Можете подробнее рассказать?
В функциях Федерального агентства лесного хозяйства, которые определены Лесным кодексом Российской Федерации, можно выделить четыре основных направления. Это охрана, это защита, это воспроизводство и это использование лесов. И вот эти четыре блока, они насыщены или сопровождаются огромным количеством различных лесохозяйственных, противопожарных мероприятий, мероприятий по борьбе с тушением лесных пожаров, мероприятиями по борьбе с различными болезнями, вредителями лесов, в том числе там, и незаконными заготовителями, о чем мы с вами говорили. И это такой вот блок вопросов или блоки вопросов, про которые говорить можно очень-очень долго. Поэтому, наверное, вот как вводную часть можно на этом завершить, добавив еще, что есть и некие самостоятельные направления, такие как лесоустройство, такие как авиационная охрана лесов от пожаров, которые как раз вот в этих четырех блоках вмонтируются, и позволяют обеспечивать их более эффективное исполнение и контроль за состоянием лесных насаждений.
Михаил Юрьевич, вот вы упомянули Лесной кодекс РФ, а вообще комплекс законов, который эту отрасль регулирует, он в какой-либо мере требует доработки?
Вы знаете, Лесной кодекс, конечно, не единственный закон, хотя это основной закон, основной лесной закон, если так можно его назвать. Кроме того, на вот сферу лесных отношений налагаются и другие законы, и гражданский кодекс, и земельный кодекс, и там бюджетное законодательство, и таможенное законодательство, соответственно, которое вот в части, касающейся, сопрягающейся с лесными ресурсами, тоже осуществляет правовое регулирование в нашей сфере. Значит, сказать, что все встало или остановилось, мы разработали какой-то абсолютно эффективный, абсолютно для всех универсальный подходящий закон. Я думаю, что никто такой смелости на себя не возьмет. И, наверное, первое тому подтверждение, что мы все-таки постоянно дорабатываем лесное законодательство, дорабатываем его в зависимости от тех событий, которые происходят в лесном фонде Российской Федерации, и вызовов, в том числе внешних, которые приводят изменение климата, наверное, в первую голову надо назвать. Почему? Потому что это вот уже такая реальность времени, и мы видим, что и в лесном фонде начинают происходить изменения, которые вот этим фактором спровоцированы.
Но вот раз уж мы сказали об изменениях климата, например, ровно год назад в Париже произошла Всемирная конференция по борьбе с изменениями климата, и вот Франсуа Олланд, президент Франции, у которого сейчас там рейтинг в районе 10%, то есть самый низкий за всю историю социологических наблюдений, вот он-то как раз ставит это себе в заслугу, что он провел международную конференцию по изменению климата. Вот можно ли сказать, что и ваша деятельность, деятельность Федерального агентства лесного хозяйства направлена не только там на борьбу с некими локальными пожарами, но и на столь важную для всего человечества задачу – борьбу с изменениями климата.
Абсолютно однозначно можно сказать, что да. Конечно, там роль Федерального агентства лесного хозяйства, она в этом не была определяющей. Почему? Потому что здесь Российская Федерация и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин лично принимали участие в этом
в этом
климатическом саммите. И на этом саммите со стороны Российской Федерации прозвучала идея поддержки наших уникальных бореальных северных лесов, учета их роли в поглощении углерода, то, что ложится в основу климатического соглашения или соглашения по климату, и над чем сейчас работают федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, в том числе и Федеральное агентство лесного хозяйства. Мы сейчас как раз оцениваем последствия ратификации этого соглашения, мы прорабатываем план мероприятий, как их более успешно реализовать, с тем, чтобы не отстать от других стран.
Хорошо, и завершая обсуждение законодательного нашего блока, вот все-таки, может быть, вы откроете тайну, планируется ли в ближайшее время, в следующем году, какие-либо значимые изменения в том законодательстве, которое лесную отрасль регулирует?
Вы знаете, я, наверное, должен сказать, что уже целый ряд изменений с 2006 года, когда был принят лесной кодекс,
еще в
уже
первой редакции.
Да, вот они уже прошли, и там вот 2015 год, 2016 год, они тоже осуществляются, уже ряд законов приняты. Они нацелены на различные сферы. Может быть, первая из них – это как раз о которой мы говорили, это борьба с незаконной заготовкой, и это закон, который определил создание единой государственной системы по учету древесины, понимая, что это один из инструментов борьбы с нелегальной заготовкой. Далее мы увидели некие недоработки, недостатки в сфере борьбы с вредителями и болезнями леса. Поэтому вышел закон, который позволяет повысить эффективность проведения лесопатологических обследований, назначения различных мероприятий по борьбе.
Лесопатологическое обследование – это изучение, краеды, не повредили ли, я правильно понимаю?
Да, упрощенно можно сказать так. На самом деле, да, это какое-то локальное обследование, в зависимости от тех факторов, которые есть на территории, локальное обследование локальных участков лесных насаждений как раз с целью выявления наличия степени поражения этих насаждений, и, соответственно, предложение неких мер борьбы для того, чтобы изменить состояние этих насаждений, либо их удалить из леса. Почему? Потому что с ними уже ничего нельзя сделать, либо провести какие-то меры по спасению этого насаждения, будь то какие-то химические обработки, разные способы борьбы, которые позволяют побороть этих вредителей.
А вот такой житейский вопрос. Очень многие недалекие люди, когда они видят профилактические порубки, они протестуют. Ах, деревья же живые, а их умирают. Как на это можно ответить?
Вы знаете, тоже нету абсолютно такого однозначного ответа. Почему? Потому что, как правило, истина, она находится посредине. Угу. Есть факты, когда есть какие-то злоупотребления, и под видом борьбы с вредителями вырубаются абсолютно здоровые деревья. Есть, наоборот, факты, когда кто-то вовремя не увидел этого распространения очага вредителей, допустим, очага болезней, поддался на, некие призывы общественных зеленых организаций сберегать леса, и в результате мы получаем распространение этих вредителей, этих болезней на территории, которых бы не было, если бы мы вовремя либо вырубили это насаждение, либо провели какие-то обработки. То есть сказать однозначно, что не надо делать, нельзя, и сказать, что надо это делать масштабно, тоже нельзя.
Да, у нас остается минута, заключительный вопрос в этом блоке. А, допустим, я смотрю в окно, вырубают лес. Как понять, это профилактическая порубка или это незаконно какие-то лихаимцы делают?
Я думаю, что ответ должен быть следующим. Во-первых, воспользоваться вот теми механизмами, о которых мы с вами говорили, если есть сомнения в законности этих мероприятий, это первое. Второе, мы все-таки в сфере лесопатологических обследований поставили задачу обеспечить там на порядок высшую публичность этих мероприятий, то есть начиная с момента лесопатологического обследования, мы как бы граждан допускаем к этой процедуре.
Да, благодарю вас, с нами Михаил Клинов, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства. И в следующем блоке мы обсудим, а как же в России будет происходить лесовосстановление.
День экологии на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. День экологии на радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается, с вами Эдвард Чесноков. Как бы каждый из нас не любил ходить в Эрмитаж или в Третьяковскую галерею, в выходные мы стараемся запрыгнуть в электричку и доехать до ближайшего лесного массива, чтобы подышать этим чистым, свежим, удивительным воздухом, тем самым воздухом, который вдохновлял русских пейзажистов на прекрасное полотно с изображением средней полосы России и ее лесов. Вот именно об этом мы сейчас говорим с нашим гостем, заместителем руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаилом Клиновым. И вот, Михаил Юрьевич, завершая обсуждение законодательства, регулирующего лесную отрасль, вот вы еще сказали, что есть очень интересный блок, так называемый пожарный блок в этом законодательстве. Вот он что собой представляет?
Ну, я тогда как бы в завершении хотел бы сказать, что, во-первых, конечно, это не все блоки, где произошли изменения. Может быть, это один из более важных там приоритетных блоков. Почему? Потому что, ну, сама по себе вот ситуация с лесными пожарами, которые там радиослушатели знают, там страдает весь мир от этих пожаров, в том числе и Российская Федерация не исключение. Поэтому важность там борьбы с лесными пожарами, важность сохранения, спасения лесных поселков, объектов социальной сферы, промышленных объектов, она, конечно, непереоценима. Поэтому мы в этой сфере и тоже внесли соответствующие изменения в лесное законодательство, которое на сегодняшний день позволяет создавать оперативные штабы на уровне федеральном, на уровне субъектов, делает обязательными к исполнению решения этих оперативных штабов. Значит, мы изменили подходы к тушению лесных пожаров, то есть привлечение резерва, средств, там, парашютистов, десантников наших федеральных, оно начинается не в момент, когда уже стихия перешла в неуправляемую фазу, а в момент развития этой ситуации. И, как показала практика, предпринятые оперативно упреждающие меры, они гораздо более эффективны, нежели это меры, когда уже мы пришли там к особым пожарным режимам или к стихийным бедствиям. Поэтому вот эта составляющая, мы надеемся, что мы сделаем региональные центры для базирования вот этого федерального резерва парашютистов, десантников, летчиков, наблюдателей, средств и сил пожаротушения, и будем еще более оперативно реагировать на изменения вот этой пожарной ситуации в отдельных субъектах Российской Федерации.
Насколько я знаю, вы еще в Сибири уникальный центр по борьбе с пожарами создали. Вот можете рассказать?
А как раз вот в планах создания в Красноярске такого лесопожарного центра, да, я надеюсь, что в 2017 году мы сможем его окончательно завершить, оборудовать, оснастить, там, разместить с тем, чтобы, ну, поскольку сибирские территории, они одни из самых горимых, пожароопасных, поэтому вот приближение резерва к местам горения, оно, конечно, будет способствовать более оперативному принятию мер, более оперативному тушению лесных пожаров.
Михаил Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот мы убеждены, что важно не только бороться против чего-то, но и бороться за что-то. То есть помимо борьбы с вредителями, важно еще и заниматься лесовосстановлением. Вот, насколько я знаю, здесь у Федерального агентства по лесному хозяйству есть некие просто уникальные технологии.
Да, вы знаете, технологии меняются так же, как развитие там, средств, сил, оборудования в других отраслях промышленности. Также оно происходит и в лесном хозяйстве, и поэтому, как бы, видя недостатки, там, недостаточный объем и низкое качество работ по воспроизводству лесов, также начинаем эту ситуацию переламывать, менять для того, чтобы и воспроизводство лесов осуществлялось там в нормальных объемах и хорошего качества. И сегодня задача стоит именно таким образом: срубленный гектар леса должен быть обязательно закомпенсирован или восстановлен, заменен посаженным гектаром лесных культур. Ну и плюс к этому компенсационные посадки – это то, что должно осуществляться взамен лесных участков, которые выбывают под различные линейные сооружения, переводятся под какие-то промышленные объекты. То есть гектар за гектар – это вот тот принцип, который должен быть в лесовосстановлении. К этому добавляем дистанционный мониторинг воспроизводства лесов, который наряду с традиционными методами как раз позволит наблюдать за теми культурами, которые высажены. Если что-то с ними начинает происходить, принимать оперативные меры там, защиты, ухода, вот, понимая, что это даст повышение качества лесовосстановления и обеспечит воспроизводство лесных ресурсов.
Ну вот нам пишут как раз в WhatsApp, будет ли увеличение количества лесников. Сколько их, кстати, сейчас в России?
Вы знаете, вот проблема лесных инспекторов, лесников, как мы их попросту называем, да, по старинке, это проблема субъектов Российской Федерации в первую очередь. Почему? Потому что полномочия исполняют субъекты Российской Федерации. Проблема, как бы, или вопрос увеличения не вызывает ни у кого сомнений, и мы все, как бы, в том числе лесное хозяйство и Федеральное агентство лесного хозяйства, когда защищаем бюджетные проектировки, говорим о том, что на решение этой проблемы средства должны быть предусмотрены. Вот, к сожалению, там нельзя сказать, что эта проблема финансирования решена стопроцентно, поэтому дефицит, он наблюдается почти во всех субъектах Российской Федерации. Надеемся все-таки, что мы эту ситуацию поменяем. Ну и пользуясь случаем, я бы вот как раз хотел обратиться и к радиослушателям с тем, чтобы они все-таки видели в лице вот этого лесника или лесного инспектора некого, может быть, высококвалифицированного специалиста, которому надо все-таки доверять, понимая, что он и есть вот тот обладатель опыта, знания о лесе, и это та фигура, которая как раз и должна, в принципе, дать однозначно правильный ответ на то, что же происходит в лесу, что там делается, это законно или незаконно, это правильно или неправильно, эффективно или нет.
Ну, то есть, как минимум, как сейчас многие люди знают телефон своего участкового, есть смысл, там, если ты проживаешь в сельской местности, если у тебя болеет душа за лес, там, как-то установить контакты с лесничим.
Я думаю, да, потому что, ну, вот этот лесник, лесничий, кто бы это ни был, любой лесной инспектор, это как раз вот первое звено в цепочке, которое должно принимать сигналы населения, отвечать на вопросы населения и правильно информировать о всем том, что происходит в лесу.
Раз уж мы начали говорить о проблемах, то помимо лесных пожаров, нелегальных лесозаготовок, продажи леса за границу нелегальной, о которых мы говорили, есть еще одна проблема – это низкая гражданская активность населения. Вот как ее, эту активность в населении, пробудить?
Вы знаете, я бы сказал, что, наверное, да, по сравнению с европейскими странами, допустим, в первую очередь, активность, там, гражданская активность нашего населения, там, его позиция, она может быть вот…
В части именно защиты леса.
И в части защиты лесов, там, в том числе, она более низкая. Ну, традиционно, наверное, там, наше население, вот, сложился такой менталитет, что… Есть там специальные органы, специально обученные люди, которые…
Да, барин
там,
у нас приедет, да, барин
приедет,
нас
он все решит там и все сделает правильно. Но ситуация стала достаточно сильно меняться, Значит, к этому нас сподвигает и правительство Российской Федерации, то есть публичность, открытость, прозрачность – это одни из основных принципов деятельности всех федеральных органов исполнительной власти, ну, в том числе и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства. И мы стараемся, как бы доводя до населения всю имеющуюся информацию, получить обратный отклик. И, может быть, вот как бы расширение этой информации и есть там первый там стимул для нашего населения.
У нас на линии Михаил Клинов, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства. И сейчас мы поговорим о поручениях Владимира Путина, касающихся экологии. Ибо в его недавнем послании Федеральному собранию особый акцент был сделан именно на этой сфере. Вот, Михаил Юрьевич, какие из поручений Путина, касающиеся экологии, вот сейчас действительно выполняются?
Да, на самом деле выполняются все поручения президента Российской Федерации. Единственное, нельзя сказать, что они все завершены. Почему? Потому что сроки исполнения этих поручений, они переходят и в 2017 год, некоторые и 2017 годом не завершатся. Наверное, одна из главных задач – это как раз восстановление лесов в Байкальской природной территории, потому что в 2015 году как раз и в зоне особо охраняемых природных территорий в этой зоне Байкальской пострадало достаточно большое количество лесных насаждений, площади очень большие, поэтому мы в 2017 году имеем одну из приоритетных задач как раз обеспечить разработку этих пострадавших насаждений и восстановление на этих площадях.
Вот я все-таки не могу не спросить, хотя, может быть, на фоне этих глобальных вопросов это мелочь, нам очень многие радиослушатели пишут, ну вот смотрите, в Москве на Тверской улице высадили липы очень красивые, 35-летние, но вот эти липы вырастили в Германии, вот у нас остается всего минута, вот можно ли надеяться, что вот такие лесопитомники, где такого качества деревья будут выращиваться, появятся и у нас?
Да, такие питомники есть, это коммерческая деятельность, и бизнес их развивает, и я знаю, что и наши подмосковные там загородные дома, коттеджи, они обустраиваются уже насаждениями, которые выращены в Российской Федерации. Я думаю, что это, наверное, все-таки не вопрос там государства, федерального бюджета, это вопрос такой более коммерческий, если мы говорим о вот об лесении каких-то локальных участков.
Да, благодарю вас. С нами Михаил Клинов, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда», потому что в следующем блоке мы поговорим о том, что же такое будет год экологии и как он будет реализовываться в России.
День экологии на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. День экологии на радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир вступает в заключительную стадию. Мы обсуждаем борьбу за сохранение нашего важного богатства – это русского леса. Того самого, например, русского леса, одноименный роман, о котором написал наш великий писатель Леонид Леонов. Я всех этот роман призываю прочитать. Но вот обсуждаем мы эту тему с человеком, который очень хорошо в ней разбирается. Это Михаил Клинов, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства. Вот, Михаил Юрьевич, насколько я знаю, что каждый год в России вырубается порядка миллиона гектара лесов, а, например, площадь государства Ватикан 44 гектара, то есть получается 20 тысяч Ватикана вырубается немало. И насколько я опять же знаю, одно из поручений президента – это сделать так, чтобы этот миллион гектаров полностью компенсировался. Вот это правда?
Совершенно верно. Единственное, я хотел бы сказать, что, конечно, если сравнивать площадь вырубаемых лесов с территорией Ватикана или, наверное, с любой другой площадью любой другой европейской страны, то, конечно, это колоссальная площадь. Если сравнивать площадь вырубаемых лесов с территорией Российской Федерации, то, конечно, это соотношение будет гораздо...
17 миллионов квадратных километров.
Да, это будет гораздо России. Меньшая площадь, там относительно вырубаемая, да, но, тем не менее, как бы задача, которая поставлена и которая должна быть, безусловно, решена, обеспечить соответствие вырубаемых и восстанавливаемых площадей. И задача очень конкретная, которую Федеральное агентство вместе с субъектами Российской Федерации должно решить в 2017 году, обеспечить 1 000 000 гектар посадки леса.
А вот какие-то конкретные инструменты решения этой задачи есть?
Вы знаете, очень обширный перечень конкретных инструментов, ведь эта работа, может быть, подготовительная вот для выполнения этого задания, она велась и ведется постоянно. Почему? Потому что это и развитие питомников, это создание лесных селекционно-семеноводческих центров и выращивание саженцев закрытой корневой системы. Это некий уже новый этап развития там, или создания лесных культур. Это увеличение объемов лесоуходных работ за уже высаженными насаждениями. Почему? Потому что ни для кого не секрет. Посаженные самые лучшие культуры, если за ними не ухаживать, они могут, ну, в том числе даже и погибнуть. Вот. А если говорить о наших действиях, то на сегодня одна из приоритетных задач, которая определена для субъектов и реализуется на стадии защиты бюджетных проектировок, это как раз увеличение объемов финансирования лесовосстановления за счет всех источников финансирования и федерального бюджета, и средств бюджетов субъектов, и средств арендаторов, которые осуществляют лесопользование на территории Российской Федерации.
Перед тем, как я все-таки перейду к главной теме этого блока, году экологии, что же он будет себя представлять, какие содержательные мероприятия он будет нести, пишут нам радиослушатели, вот очень хочу заниматься восстановлением лесов, вот в какой вуз мне можно поступить?
Да, на самом деле есть высшие учебные заведения в Москве, точнее в Подмосковье, в Мытищах, в Санкт-Петербурге, там в Брянске, в Екатеринбурге, в других городах Российской Федерации, где люди могут получить высшее профессиональное образование лесное. Есть лесные техникумы или колледжи, как сейчас они называются, где можно получить среднее специальное образование, ну и в зависимости от уровня образования прийти на работу в лесное хозяйство, работать лесным инспектором, лесничим, там, работать в уполномоченном органе субъекта Российской Федерации. И, то есть, получив вот такие профессиональные знания, заниматься профессиональной организацией, исполнением работ по лесовосстановлению. Для населения, кто таких знаний специальных не имеет, но хочет свой личный вклад внести в дело там, восстановления, сбережения лесных ресурсов, Федеральным агентством лесного хозяйства проводится целый спектр мероприятий, связанных как раз с посадками лесов, различные акции, куда привлекаются все желающие, они проводятся практически во всех субъектах Российской Федерации, во всех там, муниципальных образованиях, поэтому вот, на решение как бы, любого гражданина, в какой плоскости он хочет эту лепту свою внести.
Какие конкретно мероприятия года экологии, каковым объявлен 2017 и предстоящий год, реализует Федеральное агентство лесного хозяйства, которое вы представляете?
Вы знаете, на самом деле есть указ президента Российской Федерации, есть распоряжение правительства Российской Федерации. В этом распоряжении определены там целый ряд пунктов мероприятий. Они касаются не только лесного хозяйства, потому что в сфере экологии очень много различных направлений. Значит, в нашей части там, наверное, следует еще раз вернуться и выделить лесовосстановление, потому что один из вот, глобальных, одна из глобальных задач – это повышение качества, увеличение объемов лесовосстановления, и это нашло отражение в этом плане. Второе направление – это борьба с незаконной заготовкой древесины. И мы будем вместе с правительством Иркутской области формировать и реализовывать в 2017 году некий пилотный проект по как раз борьбе с незаконной заготовкой, понимая, что это самый сложный субъект в этой вот сфере. Ну и на этом пилотном проекте постараемся отработать некие там методы, способы, которые, оценив их эффективность, можно будет распространить и на всю территорию Российской Федерации. И, безусловно, это борьба с пожарами, это проведение всех профилактических мер и, соответственно, там и тушение, если таковое будет необходимо в каком-то из субъектов Российской Федерации.
Михаил Юрьевич, очень многие радиослушатели наши не понимают, что поджигание, поджог лесов, который, может быть, из баловства, из озорства, он карается, да, вот действительно ли человек может сломать себе жизнь, особенно молодой человек, если он там чего-то подожжет, а его там поймают, вот у нас просто минута остается, вот очень важно, чтобы люди это знали.
Если очень кратко, то да, принято решение правительством Российской Федерации, которая вообще запрещает проводить неконтролируемое выжигание вот этой сухой травянистой растительности. Почему? Потому что, особенно в весеннее время, это самая главная причина возникновения и лесных пожаров, это причина и гибели там лесных поселков, вообще населенных пунктов. Почему? Потому что, ну, вот свежи еще в памяти события, которые происходили в предыдущие годы, поэтому я думаю, что вы абсолютно правы. Каждый человек, каждый гражданин Российской Федерации должен сам себя уберегать от тех последствий, которые могут в случае нарушения этого требования наступить.
Благодарю вас. С нами был Михаил Клинов, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства. И я надеюсь, что с нашими российскими лесами будет все в порядке.
Спасибо, я тоже в этом практически уверен. Думаю,
что... День экологии. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.